Глава 50. Посреди гостиной Эми оступилась. Она задела ногой журнал мистических историй и неуклюже растянулась на боку, ударившись правым бедром и грудью. Она закричала. Шутер бросился к столу и схватил отвертку, которой убил кота. «Лежите и не двигайтесь», — приказал он, когда Эми перевернулась на спину и уставилась на него широко раскрытыми, в конец обезумевшими глазами. «Если вы двинетесь, вам будет очень больно. Я не хочу причинять вам боль, миссус, но сделаю это, если понадобится. Мне нужно кое-что забрать, видите ли. Я проделал огромный путь, и мне нужно кое-что забрать, чтобы решить свои проблемы». Когда он приблизился, Эми, приподнявшись на локтях, оттолкнулась ногами и чуть отодвинулась назад. Волосы упали ей на лицо. Кожа покрылась потом. Она чувствовала исходящий от нее запах, горячий и зловонный. Лицо, склонившееся над ней, сияло торжеством, осуждающий лик сумасшествия.
«Нет, Морт, пожалуйста, пожалуйста, Морт!»
Он бросился на Эми, занес отвертку над головой и резко опустил ее. Эми вскрикнула и откатилась влево. Лезвие отвертки вонзилось в ее плоть. Бедро обожгло болью. Но она нашла в себе силы приподняться на колени, чувствуя, как рвется в клочья ее платье. «Нет, мадам», — задыхаясь, произнес Шутер, и его пальцы сомкнулись у нее на лодыжке. «Нет, мадам». Эми оглянулась и сквозь паутину своих волос увидела, что он пытается другой рукой выдернуть отвертку из пола. Черная шляпа с круглой тульей съехала ему на затылок. Он выдернул отвертку и воткнул в икру ее правой ноги. Боль была ужасной. Боль была целым миром. Она пронзительно закричала и легнула его ногой, стараясь попасть по лицу. Удар пришелся ему в нос. Кажется, он был сломан. Шутер хрюкнул и, схватившись за лицо, упал на бок. Эми вскочила. Она слышала вой женщины. Так воют на луну собаки. И не сразу поняла, что это не собака, это она сама. Шутер тоже встал. Его вытянутое лицо превратилось в кровавую маску. Маска раскололась посередине, обнажив кривые зубы Морта Рейни. Она еще помнила, как когда-то прикасалась к этим зубам своим языком. «Ах ты, собачонка!» — усмехаясь, произнес он. «Все в порядке, мадам. Вы попали прямо в точку!» И прыгнул на Эми. Она отпрянула назад. Отвертка выпала из ее ноги и покатилась по полу. Шутер чуть отступил, затем снова прыгнул на нее почти игриво. Эми схватила стул и швырнула в его сторону. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга поверх стула, а затем он схватил ее за платье. Эми успела вырваться и отскочить.
«Кажется, я с тобой намучаюсь», — задыхаясь, сказал он.
Эми, наконец, толкнула дверь. Он бросился за ней, молотя по ее спине. Его ногти скользили по ее затылку, пытаясь зацепиться за воротник. Это ему почти удалось, и все-таки он упустил момент, когда мог схватиться поудобнее и развернуть ее к себе. Эми бросилась бежать мимо кухонной стойки к задней двери. Ее правая туфля хлюпала на ноге. Она была полна крови. Шутер гнался за ней, задыхаясь и выпуская из ноздрей кровавые пузыри. Толкнув перед собой прозрачную дверь, она споткнулась и растянулась во весь рост на веранде, окончательно потеряв дыхание. Она упала точно на том самом месте, где Шутер оставил свою рукопись. Перевернувшись на спину, Эми увидела, что он приближается к ней. Теперь он приближался к ней с голыми руками, но казалось, что этого было более чем достаточно. Его глаза под полями черной шляпы были суровыми, неподвижными и ужасными.
«Прошу прощения, миссус!» — сказал он. «Рейни!» — закричал над головой Эми чей-то голос. «Остановись!»
Она попыталась обернуться, но не смогла. Кажется, растянула шейную мышцу. Шутер вовсе не обратил на голос никакого внимания. Он упрямо шел на Эми.
«Рейни, остановись!» «Рейни здесь не...»
— начал Шутер. Затем в осеннем воздухе раздался сухой щелчок пистолетного выстрела. Шутер остановился на месте и с любопытством почти небрежно взглянул на свою грудь. Там была маленькая дырка. Никакой крови не вытекало. Во всяком случае, пока, но дырочка была. Его указательный палец был отмечен маленькой точкой крови, напоминавшей знак препинания, которым обычно заканчивается предложение. Он задумчиво глядел на эту точку. Затем опустил руки и посмотрел на Эми.
«Детка?»
— спросил он и растянулся на дощатом полу веранды. Она перевернулась, умудрилась подняться на локтях и, задыхаясь от рыданий, поползла к нему.
«Морт!» — кричала она. «Морт! Пожалуйста, Морт! Попытайся что-нибудь сказать!»
Но он не собирался ничего говорить, а через некоторое время Эми осознала это. В течение следующих недель и месяцев она снова и снова будет отвергать этот простой факт его смерти, а потом снова и снова будет осознавать его. Он был мертв. Он был мертв. Он сошел с ума, и теперь он был мертв. Он сам и тот, кто в результате болезненного состояния души и мозга поселился у него внутри, оба были мертвы. Эми положила голову ему на грудь и заплакала. Сзади кто-то подошел и успокаивающе положил ей руку на плечо. Эми даже не обернулась. Примерно через 3 месяца после событий на озере Тэшмор Тед и Эми Милнер приехали, чтобы встретиться с человеком, который застрелил первого мужа Эми, известного писателя Мортона Рейни. Один раз за прошедшие 3 месяца во время следствия они уже виделись с этим человеком, но встреча проходила в официальной обстановке, и Эми не захотела поговорить с ним лично. Тогда это было невозможно. Женщина была благодарна за то, что он спас ей жизнь. Но Морт был ее мужем, она много лет любила его и в глубине души чувствовала, что в тот ужасный момент на курок пистолета нажал не только Фред Эванс. Она понимала, что придет время, когда ей станет необходимо выяснить все до конца, через 1 или 2, может быть, даже 3. Но тем временем произошло нечто такое, что заставило ее действовать быстрее. Эми надеялась, что Тед позволит ей поехать в Нью-Йорк одной, но он проявил настойчивость. Последнее время Тед никуда не отпускал Эми одну, в тот раз ее чуть было не убили. Эми довольно резко заметила Теду, что он не хочет отпускать ее одну, потому что в тот раз она не предупредила его о своей поездке в дом на озере, но муж только пожал плечами. Так что они вместе приехали в Нью-Йорк, вместе поднялись на 43-й этаж огромного небоскреба и вместе вошли в крошечную комнатку между кабинетами объединенной страховой компании, которую Фред Эванс называл своим рабочим домом и в которой он обитал, когда не выезжал на места происшествий. Эми села в самом дальнем углу и, хотя в комнате было довольно тепло, укутала плечи шалью. Эванс вел себя любезно и внимательно, как сельский доктор, принимающий пациентку, которую лечил с самого детства. Он нравился Эми, но есть кое-что, чего он никогда не узнает, — подумала она. Я могла бы набраться смелости и сказать ему, а он кивнул бы мне в ответ, но это вовсе не означало бы, что он мне поверил. Он знает лишь о том, что навсегда останется для меня человеком, застрелившим Морта, человеком, которому пришлось смотреть, как я рыдала на груди у Морта, пока не приехала скорая помощь и пока один из санитаров не сделал мне укол. Только после этого я позволила забрать тело. Но он никогда не узнает, что даже после этого по-прежнему нравится мне. Он вызвал из соседнего кабинета женщину и попросил ее принести 3 большие чашки очень горячего чая. За окном был январь, стояли морозы, дул сильный ветер. Неожиданно Эми захотелось оказаться сейчас в доме у озера Тэшмор. Она подумала о том, как сейчас выглядит само озеро. Вода уже наверняка замерзла, и безумный ветер гоняет по льду бесконечные призрачные змейки снежного порошка. Но тут же в ее сознании возникла смутная, но жуткая ассоциация. Она увидела Морта, распростертого на полу, увидела пачку пэл-мэл, скользящую по доскам, как фишка на игровом столе. Она поежилась. Неожиданное желание оказаться в доме озера Тэшмор исчезло без следа. «С вами все в порядке, миссис Милнер?» — спросил Эванс. Она кивнула. Мрачно нахмурившись и поигрывая своей трубкой, Тед сказал: «Моя жена, мистер Эванс, хочет услышать все, что вам известно о происшедшем. Сначала я пытался отговорить ее, но затем пришел к мысли, что так будет лучше. Ее все еще мучают по ночам кошмары и...» «Разумеется», — сказал Эванс, не то чтобы полностью игнорируя Теда, но обращаясь преимущественно к Эми. «Думаю, что пройдет это не скоро. Если честно, то меня самого мучают кошмары. Я никогда прежде не убивал человека». Он помолчал, затем добавил. «Мне повезло. Не хватило года, чтобы попасть во Вьетнам». Эми ответила ему улыбкой. Бледной, но все-таки улыбкой. «Во время расследования она уже слышала все подробности», — продолжил Тед. «Но хочет услышать все это снова, лично от вас, без формальностей». «Я понимаю», — сказал Эванс и показал на трубку. «Если хотите, можете курить». Тед посмотрел на трубку и, будто смутившись, быстро опустил ее в карман пиджака. «Я пытаюсь бросить». Эванс взглянул на Эми и спросил все тем же участливым, даже слегка сладким тоном. «Скажите, какой цели может послужить наша беседа? А если точнее, зачем вам понадобился этот разговор?»
«Я не знаю», — тихо и спокойно ответила Эми. «Но 3 недели назад мы поехали в дом на озере Тэшмор, чтобы навести там порядок. Мы выставили этот дом на продажу, и кое-что произошло. Точнее, произошло целых 2 события». Она взглянула на своего мужа и снова улыбнулась бледной улыбкой. «Тед знает, что случилось нечто необычное, поскольку я позвонила вам и назначила эту встречу, но он не знает, что именно произошло, и, боюсь, сейчас мое поведение его очень раздражает. Наверное, он прав». Тед Милнер не стал отрицать, что поведение Эми его раздражает. Он опустил руку в карман пиджака, чтобы достать трубку, но передумал.
«Эти 2 события связаны с тем, что произошло в вашем доме на озере в октябре?»
«Не знаю, мистер Эванс. Я не знаю, что именно там произошло. Я бы хотела услышать, что известно вам».
«Что ж», — протянул Эванс, откидываясь на спинку стула и отпивая чай из чашки. «Если вы пришли, надеясь получить исчерпывающие ответы, боюсь, вы будете глубоко разочарованы. Я могу рассказать вам про пожар. Что же касается того, почему ваш муж сделал то, что он сделал, вероятно, вам об этом известно гораздо больше, чем мне. Самое странное в этом пожаре было то, что начался он не в самом доме, а в пристроенном к нему кабинете мистера Рейни. Вероятно, эта акция была направлена конкретно против него, но его самого не было в доме. На пепелище, в том месте, где находился кабинет, мы нашли крупный осколок бутылки. Когда-то в ней было вино, шампанское, если точнее, но нет никаких сомнений, что после этого в бутылку был залит бензин. На осколке уцелела часть наклейки, и мы отправили по факсу ее копию в Нью-Йорк. Ее идентифицировали как «Мое Эшандо» 1980 какого-то года. То, что эта бутылка, в которой был коктейль Молотова, именно из вашего бара, не было доказано, безусловно, но, по всей вероятности, миссис Милнер, это было именно так. В своем списке вы указали, что дома было больше 2 дюжины бутылок «Мое Эшандо» 83-го и 84-го годов. Это привело нас к естественному, хотя и несколько смелому предположению, что дом подожгли вы или ваш бывший муж. Вы, миссис Милнер, говорили, что ушли и оставили дом незапертым.
Это до сих пор мучает меня. Уходя ненадолго, я часто забывала запереть дверь. Я выросла в маленьком городке Бангар и так и не избавилась от своих деревенских привычек. Морт часто... Ее губы задрожали, и Эми замолчала на несколько секунд, сжав их так крепко, что они побелели, но снова взяла себя в руки и тихо договорила. Он часто ругал меня за это.
Тед взял ее за руку. «Это, конечно, не имеет значения», — сказал Эванс. «Даже если бы вы заперли дом, у мистера Рейни все равно была бы возможность проникнуть туда, ведь у него все еще оставались ключи. Правильно?»
«Да», — сказал Тед.
«Возможно, если бы вы заперли дверь, наше расследование закончилось бы быстрее, хотя и это вряд ли. Мы никак не можем избавиться от бюрократической текучки. На наших совещаниях рождается масса бесполезных версий. Одна из них заключалась в том, что поджигателем мог быть кто угодно. Ведь у нас были показания миссис Рейни, простите, миссис Милнер, о том, что дом остался незапертым. Но когда мы стали рассуждать, исходя из предположения, что бутылка, которую использовали для поджога, взята из бара этого же дома, круг подозреваемых сразу сузился». «Потому что бар был заперт», — подсказал Тед. Эванс кивнул. «Вы помните, миссис Милнер, как я спрашивал вас, у кого находятся ключи от этой комнаты?»
«Зовите меня Эми, ладно?»
— он кивнул. «Вы помните Эми?»
«Да. Мы начали запирать этот бар 3 или 4 года назад, после того, как у нас пропало несколько бутылок с красным столовым вином. Морт решил, что виновата горничная. Мне не хотелось верить в это, потому что мне она нравилась, но я знала, что муж вполне мог оказаться прав. Вероятно, так оно и было. После этого мы начали запирать бар, чтобы ни для кого больше не было соблазна».
Эванс взглянул на Теда Милнера. «Один ключ от этого бара был у Эми, а второй, как ей казалось, все еще оставался у мистера Рейни, так что число возможных вариантов было ограниченным. Разумеется, если бы это была Эми, то вы, мистер Милнер, являлись бы ее сообщником, так как вы обеспечивали друг другу алиби на тот вечер. У мистера Рейни алиби не было, но, предположительно, он находился в это время совсем в другом месте. Но самое главное то, что мы никак не могли найти мотив для преступления. Благодаря его работе и у Эми, и у Морта было хорошее материальное положение. Мы искали отпечатки пальцев, и нам удалось обнаружить 2 годных образца. Это произошло на следующий день после нашей встречи в Дерри. Оба отпечатка принадлежали мистеру Рейни. Но это тоже нельзя было считать доказательством».
«Нельзя?»
— изумленно спросил Тед. Эванс отрицательно покачал головой. «Экспертиза подтвердила, что отпечатки были оставлены незадолго до того, как то, что осталось от бутылки, попало в огонь, но не смогла определить, когда именно. От огня из них испарилось масло. К тому же, если наше предположение было верным, и эта бутылка действительно хранилась в вашем баре, то кому-то нужно было вынуть ее из пакета или коробки, в которой она продавалась, и поставить на полку. Это могли сделать и мистер, и миссис Рейни, и Морт мог бы утверждать, что отпечатки остались именно после этого».
«Тогда он был уже не в состоянии что-либо утверждать», — мягко сказала Эми.
«Вероятно, вы правы. Но тогда мы об этом не знали. Нам известно, что люди, как правило, берут бутылки за горлышко или за верхнюю часть. Эти же 2 отпечатка находились около донышка и были расположены под очень странным углом».
«Как будто ее несли боком или вверх дном», — вставил Тед.
«Разве не так вы сказали на слушании?»
«Да.
Но те, кто разбирается в вине, обычно так не делают, чтобы не взболтать осадок. А если это шампанское...»
«Его и вовсе нельзя взбалтывать», — сказал Тед.
Эванс кивнул. «Если вы сильно взболтаете бутылку шампанского, она может взорваться от давления».
«Но в этой бутылке было не шампанское», — тихо сказала Эми.
«Нет. Хотя и это по-прежнему не доказано. Я обошел местные заправочные станции и попытался выяснить, не покупал ли в тот вечер кто-нибудь похожий на мистера Рейни небольшое количество бензина. Узнать мне ничего не удалось». Я был не очень удивлен, ведь он мог купить бензин в Тэшмаре или на любой из сотен заправочных станций по дороге. Затем я встретился с Патрицией Чемпион, нашей единственной свидетельницей. Я показал ей фотографию Бьюика выпуска 1986 года. Такой автомобиль, по нашим сведениям, был у мистера Рейни. Она сказала, что, может быть, видела эту машину, но наверняка утверждать не может. Так что это мне тоже ничего не дало. Я вернулся к дому, чтобы еще раз осмотреть его, и тут пришли вы, Эми. Было раннее утро. Я хотел задать вам несколько вопросов, но вы были очень расстроены. Я спросил, для чего вы пришли сюда, и был очень удивлен вашим ответом. Вы сказали, что собирались поехать на озеро Тэшмар повидать вашего мужа, но перед этим решили взглянуть на сад.
По телефону Морт все время говорил о том, что он называл моим секретным окном, тем, которое выходило в сад. Он сказал, что оставил там что-то, но там ничего не было. Во всяком случае, я ничего не нашла.
«Во время нашей встречи ваш бывший муж произвел на меня странное впечатление», — медленно сказал Эванс. «У меня сложилось мнение, что он не совсем в порядке. Дело не в том, что он что-то скрывал от меня, в этом я почти не сомневался. Было в нем что-то еще, некая отстраненность».
«Да, я тоже это чувствовала. Все сильнее и сильнее. Отстраненность».
«У вас был очень болезненный вид.
Я решил, Эми, что когда вы поедете в Тэшмор, мне лучше последовать за вами, особенно после того, как попросили меня не говорить мистеру Милнеру, если он будет искать вас. Мне показалось, вы скрываете от меня истинную причину этой поездки. Я решил, что, поехав за вами, смогу что-нибудь выяснить, и еще я подумал...» Он смущенно замолчал.
«Вы подумали, что со мной может что-нибудь случиться?» — продолжила она. «Спасибо, мистер Эванс. Теперь вы понимаете, что он бы меня убил. Если бы вы не поехали за мной, он бы меня убил».
Я оставил машину на дороге и пошел к дому пешком. Потом я услышал в доме страшный шум и побежал. В этот момент вам удалось вырваться на веранду, а он гнался за вами. Эванс взглянул на них обоих, внимавших ему с серьезными лицами. «Я попросил его остановиться», — сказал он. «Я попросил его об этом дважды». Эми подалась вперед, мягко коснулась его руки, затем снова отклонилась на спинку стула. «Вот и все», — сказал Эванс. «Все остальное я знаю из газет и из двух коротких бесед с мистером Милнером. Зовите меня Тедом». «Хорошо, Тед». Кажется, называть по имени Эми Эвансу было намного легче, чем Теда. «Я знаю, что у мистера Рейни было нечто вроде приступа шизофрении, и он одновременно представлял себя двумя разными людьми. При этом ни один из этих двоих не догадывался, что оба существуют в одном теле. Я знаю, что одного из них звали Джон Шутер. Из показаний Херберта Грикмара я знаю, что мистер Рейни вообразил, будто Шутер преследовал его из рассказа под названием «Посевной сезон», и мистеру Грикмару пришлось достать экземпляр журнала, в котором впервые был опубликован этот рассказ, чтобы мистер Рейни мог доказать факт первой публикации. Мистер Рейни получил этот журнал как раз перед вашим приездом, Эми. Он найден в доме. Конверт федеральной почты, по которой пришел журнал, лежал на сиденье Бьюика, принадлежавшего вашему бывшему мужу. «Но он вырвал рассказ из журнала, не так ли?» — спросил Тед. «Не только сам рассказ, но и страницу с оглавлением. Он тщательно уничтожил все следы существования этого рассказа. У него был швейцарский армейский нож, которым он, вероятно, и воспользовался. Недостающие страницы были обнаружены в бардачке Бьюика».
«В конце концов, существование этого рассказа стало тайной даже для него самого», — мягко заметила Эми.
Эванс, подняв брови, посмотрел на нее. «Простите?» — она покачала головой.
«Нет, ничего».
«Кажется, я рассказал вам все, что мог», — закончил Эванс. «Остальное лишь домыслы. В конце концов, я ведь страховой следователь, а не психиатр».
«В нем жили два человека», — сказала Эми. «Он сам и созданный им персонаж. Тед считает, что имя Шутер отложилось у Морта в голове, когда он узнал о том, что Тед родился в маленьком городке под названием Холм Стрелка. Это в штате Теннесси. Я уверена, что он прав. Морт всегда подбирал имена своих персонажей таким способом. Для него эти имена были чуть ли не анаграммой. Больше я ничего не знаю, могу только догадываться. Я знаю, что когда решался вопрос о съемке фильма по его роману «Семья Делакуорт», у Морта чуть не случился нервный припадок. На киностудии возникли сомнения из-за случайного сходства сюжета романа с другим сценарием, который назывался «Домашняя команда». Но тогда там поняли, что Морт не мог видеть их сценарий. И они, и Херб Грикмар, все Морту объяснили. Вопрос о плагиате даже не возникал, разве что только у самого Морта. Он отреагировал на это очень бурно, ненормально. Казалось, эта история распалила в нем давно угасший костер, в котором все еще оставались тлеющие угли. «А вы не думаете, что он создал Джона Шутера для того, чтобы наказать вас?» — спросил Эванс. «Нет. Шутер возник для того, чтобы наказать самого Морта. Я думаю...»
Эми сделала паузу, поправила шаль, плотнее укутывая плечи, и не очень уверенно взяла чашку с чаем.
«Я думаю, что когда-то в прошлом Морт действительно украл чьё-то произведение. Наверное, это было очень давно, потому что, начиная с мальчика-учителя музыки, все, что он написал, издавалось большими тиражами, и о плагиате непременно бы стало известно. Сомневаюсь, что Морт вообще опубликовал украденное. Но думаю, что нечто подобное действительно произошло, и именно из той истории и появился реальный Джон Шутер. Не из-за того, что киностудия обратила внимание на его роман, и не из-за... не из-за моих отношений с Тедом и даже не из-за развода. Может быть, все это наложилось одно на другое, но думаю, что началась вся эта история еще до того, как мы познакомились. А потом, когда Морт остался один в доме на озере...
— Пришел шутер, — тихо сказал Эванс. — Пришел и обвинил его в плагиате. Никто так и не уличил мистера Рейни в воровстве, и в конце концов ему пришлось самому наказать себя. Но вряд ли дело только в этом, ведь он пытался убить вас.
— Нет, — сказала Эми, — не он, а шутер.
Эванс удивленно поднял брови. Тед с беспокойством посмотрел на нее и снова достал из кармана трубку.
— Настоящий шутер.
— Я не понимаю вас. Она снова улыбнулась бледной улыбкой.
— Я сама себя не понимаю, поэтому и приехала сюда. Не думаю, что наш разговор может иметь какой-то практический смысл. Морт умер, и все кончилось. Но он может помочь мне. Разговор поможет мне спать спокойно.
— Тогда объясните нам, — сказал Эванс.
— Видите ли, когда мы приехали, чтобы привести дом в порядок, по дороге мы остановились на заправочной станции, которая называется Убоуи. Тед стал заливать в машину бензин, Убоуи самообслуживание, а я зашла в магазин. Там я встретила человека по имени Сонни Троц, который обычно работал с Томом. Том был старшим из тех двух рабочих, которых нашли убитыми. Сонни хотел сказать мне, что очень опечален смертью Морта, что он видел Морта накануне его смерти и хотел кое-что рассказать ему, но так и не успел. Речь шла о Томе Гринлифе, точнее, о чем-то, что Гринлиф поведал Сонни, когда они красили фасад местной методистской церкви. Сонни после этого видел Морта, но решил пока что ничего ему не говорить, а потом вспомнил, что это имеет отношение к Грегу Карстейрсу,
второму убитому.
Да, тогда Сонни обернулся и окликнул Морта, но тот его не услышал, а на следующий день Морт умер.
— И о чем же рассказал этому Сонни мистер Гринлиф?
— О том, что, кажется, видел привидение,
— холодно сказала Эми. Тед и Эванс посмотрели на нее, но не проронили ни слова.
Сонни сказал, что в последнее время Том стал довольно забывчивым и очень беспокоился по этому поводу. Сам Сонни считал, что это обычный склероз, которым страдают все старики, но Тому 56 лет назад пришлось лечить жену от полной потери памяти. С тех пор он очень боялся, что и с ним случится нечто подобное. Сонни говорил, что когда его приятель забывал дома кисть, то мучился из-за этого весь день. Так вот, Том рассказал Сонни, что Грег Карстейрс спрашивал его, не знает ли он человека, с которым Морт Рейни разговаривал накануне, и сможет ли он узнать его, если увидит снова. Том сказал Грегу, что никого не видел с Мортом, что Морт был один.
Щелкнула спичка. Тед Милнер наконец-то решил разжечь свою трубку. Эванс не обратил на него внимания. Он весь подался вперед и был полностью сосредоточен на рассказе Эми Милнер. «Говорите прямо. По словам этого, Сонни Труца...»
«Троца».
«Хорошо, Троца. По его словам, Том Гринли все-таки видел кого-то с Мортом».
«Не совсем», — уточнила Эми. «Сонни думает, что если бы Том был уверен, он не стал бы лгать Грегу. Том сказал, что и сам не понял, что именно он увидел, что он запутался, что ему показалось безопаснее вообще ничего не говорить об этом. Том не хотел, чтобы кто-нибудь, особенно Грег Карстейрс, с которым они часто работали вместе, узнал, что он не уверен в себе самом. Старик Гринлиф очень боялся, что люди решат, будто он заболел чем-то похожим на то, от чего умерла его жена».
«Простите, я, кажется, не понимаю».
«По словам Сони, — терпеливо объяснила Эми, — Том проезжал на своем скауте мимо озера и видел Морта, который стоял на том месте, где заканчивается тропинка».
«Там, где были обнаружены тела?»
«Да, очень близко. Морт помахал ему рукой. Том тоже помахал в ответ и поехал дальше. А потом Том взглянул в зеркало заднего вида и увидел рядом с Мортом другого человека и старый фургон, стоящий возле них, хотя 10 секунд назад ни этого человека, ни машины там не было. И еще на голове у этого человека была черная шляпа. Но и он, и его машина были прозрачными, и сквозь них все было видно».
«Ох, Эми, — мягко сказал Тед, — этот человек просто наговорил тебе чепухи, старческая болтовня». Она отрицательно покачала головой.
Не думаю, что Сонни достаточно умен для того, чтобы выдумать такую историю. Он сказал мне, что позже Том все-таки решил связаться с Грегом и рассказать ему, что видел этого человека, но не хотел вдаваться в подробности по поводу его прозрачности. По словам Сонни, старик Гринлиф был просто в ужасе, считал, что у этого события могут быть только два объяснения. Либо он все-таки сошел с ума, либо он действительно видел привидение.
«Да, жуткая история. Прямо мурашки бегут по телу».
И это было правдой.
У Эванса на несколько мгновений руки и лоб покрылись гусиной кожей. «Но все это слухи. Слухи, переданные теперь уже мертвым человеком».
«Да, но это еще не все».
Эми опустила чашку на стол, взяла свою сумочку и стала в ней копаться.
«Я убиралась в кабинете Морта и нашла эту шляпу, эту жуткую черную шляпу. Она валялась за его столом. Я была поражена. Я не предполагала, что могу на нее наткнуться. Думала, что полиция забрала ее в качестве доказательства или еще для чего-то. Я взяла палку, чтобы вытащить ее оттуда, ткнула в шляпу, и она перевернулась. Я вынесла ее на палке из дома и выбросила в мусорный ящик. Вы понимаете?»
Тед, судя по всему, не понимал. Эванс, очевидно, понял. «Вы не хотели к ней прикасаться».
«Вот именно. Не хотела прикасаться. Я бросил ее в ящик, и она осталась там, на зеленом пакете для мусора. Я готова поклясться в этом. А потом, примерно час спустя, мне надо было выкинуть старые лекарства, шампуни и прочее. Я открыла крышку мусорного ящика и увидела, что шляпа снова перевернута, а за ленту вставлено вот это».
Она достала из сумочки маленький сложенный лист бумаги и дрожащей рукой протянула его Эвансу.
«Когда я нашла эту шляпу за столом, записки в ней не было, это я точно знаю».
Эванс взял бумагу и несколько секунд держал ее на весу. Ощущение было неприятным. Бумага казалась слишком тяжелой и какой-то странной на ощупь.
«Я думаю, что Джон Шутер все-таки существовал», — сказала Эми. «Я думаю, что он был лучшим созданием Морта, персонажем, который получился настолько живым, что действительно воплотился в реальности».
«А я думаю, что это письмо от привидения». Эванс развернул бумагу. В центре листа было написано несколько строк. «Мадам, прошу простить меня за причиненные неприятности. Ситуация вышла из-под контроля. Теперь я возвращаюсь домой. Я получил мой рассказ, а это все, что мне было нужно. Он называется «Лютик на дороге», и это действительно замечательный рассказ. Искренне ваш, Джон Шутер». Под аккуратными строками стояла размашистая подпись. «Это подпись вашего бывшего мужа, Эми?» — спросил Эванс.
«Нет, ничего похожего».
Три человека сидели в кабинете, глядя друг на друга. Фред Эванс чувствовал, надо что-то сказать, но так и не смог придумать, что именно. Через некоторое время тишина и запах табака Теда Милнера стали настолько гнетущими, что никто из них не мог больше этого выдержать. Мистер и миссис Милнер выразили искреннюю признательность, попрощались и покинули кабинет, чтобы как можно лучше распорядиться своими жизнями. А Фред Эванс остался со своей, которой он тоже старался распорядиться как можно лучше. И иногда, поздно ночью, он и женщина, которая когда-то была замужем за Мортоном Рейни, просыпались от того, что им снился человек в черной шляпе с круглой тульей, который смотрел на них прищуренными от солнца глазами, и от этих глаз разбегалось множество морщинок. В его взгляде не было любви, но они оба чувствовали в нем какую-то странную, суровую жалость. В выражении его лица не было доброты. От него становилось не по себе, но оба, и Эми, и Эванс, находясь далеко друг от друга, чувствовали, что, может быть, хоть когда-нибудь сумеют примириться с этим взглядом и снова возделывать свои сады. Стивен Кинг. «Потаенное окно, потаенный сад». Роман читал Олег Булдаков.